Svoboda. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – как поднять престиж знания и образования, как поднять статус научно-образовательного сообщества. В студии «Радио Свобода» профессор Института Куранта Нью-Йоркского университета, доктор физико-математических наук Федор Богомолов. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашему гостю. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 0-53, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Федору Богомолову. Скажите, пожалуйста, почему вообще встал такой вопрос поднятия престижа знания, там, поднятия статуса ученых? Вроде бы наукой пронизано все современное общество.
Да. И это парадокс современного общества. Оно абсолютно основано на научных достижениях, и, казалось бы, престиж ученого в прошлом веке, в XIX веке был гораздо выше. Но и он поднимался, и он непрерывно рос какое-то время. И вот вдруг в тот момент, когда наука достигла своих абсолютных высот, по нашим понятиям, она участвует во всем, вдруг... За последние годы, я хочу сказать, что за последние 30 лет я вижу, как равномерно понижался социальный статус ученого. С моей точки зрения...
Не только в России.
Нет, в России это как бы он был... С моей точки зрения, он был искусственно задержан, это понижение.
То есть он был завышен?
Он был завышен по сравнению почти со всем остальным миром на довольно длительный срок, искусственно завышен. Искусственно, и как только как бы искусственные какие-то рамки упали, он упал.
Когда Россия вошла, в общем, во весь мир...
весь мир, вдруг оказалось, что он и везде достаточно низок. И что, как, например, с моей точки зрения, там, где я сейчас живу, в основном живу, я живу и в России, и в Америке.
В Нью-Йорке,
да? В Нью-Йорке, да. Что в целом в Америке социальный статус, статус ученого, это все-таки его зарплата. Это, так сказать, его... материальный уровень его зарплаты, как бы его определяет, то есть он, это те же, если человек, получающий те же деньги, чувствует себя в том же социальном статусе.
То есть, а вообще, если говорить, ну, если мы затронули Америку, то ученые где находятся на вообще там шкале профессии?
Видите ли, ученые, во-первых, понимаете, ученый – это такое широкое понятие. Да. Когда мы говорим ученый, мы можем сказать ученый-медик, ученый-руководитель проекта, то есть реально так грубо говоря, рабовладелец, на которого работают сотни людей, а он занимается добыванием грантов, и обычный ученый, преподаватель университета. Это все-таки совершенно разные вещи. Если говорить о преподавателях университета, преподавателях фундаментальных наук, это где-то такой средний класс, но не верхняя его часть.
Граница даже среднего класса?
Да, где-то, и эта граница все время понемножку едет вниз.
Почему?
То есть, ну, видите ли, конечно, есть потребность в образовании, но, как везде, сейчас идет очень... По-моему, это общее, и в Америке это пишется об этом, что это общая проблема, что как бы богатые богатеют, и те ученые, которые получают большие гранты и так далее, становятся более могущественными. То же самое происходит в рамках научных компаний, а бедные беднеют.
Не, ну извините, это... но это, знаете, по-ленински это было относительное обнищание,
ну, относительное,
а не абсолютное.
Ну, относительное, но все-таки оно чувствуется. Относительное, но оно реально чувствуется. А кроме того... образуются новые способы получения образования. Образование, вот как мы уже обсуждали перед этим, то есть получение диплома котируется везде, и люди стремятся получать дипломы, но та старая идея, американская идея состояла в том, что нужно все время, как я уже говорил где-то, что была идея, что нужно получать образование из рук только выше, из рук ученых, из рук первых лиц, она постепенно как бы меняется.
Деградирует?
Деградирует отчасти. То есть не совсем, но отчасти, но какой-то уровень люди уже видят, что можно получать и и попроще. Можно научиться и попроще.
Потому то что есть, если вы с первыми лицами общаетесь, вы вообще-то им на исследование должны давать деньги. То есть это дороже, да?
Это дороже, конечно, они дороже, но вообще говоря, это оправдывает. То есть до сих пор все-таки баланс, баланс довольно тонкий. То есть сейчас как бы стремятся приглашать людей, стремятся приглашать исследователей первого уровня. Даже
Соединенные Штаты.
Да, Соединенные Штаты и да, различные университеты, но уже не везде. Уже, как всякая система, идет эрозия.
Конечно, можно ли сказать, да, что падает не престиж образования как некое социального института, а престиж знания?
Да, может быть. Престиж знания как такого, как некоторого абсолюта.
Абсолютной
да,
ценности не имеет.
Абсолютной ценности он не имеет. В общем, имеет малую ценность.
То есть снижается. То есть,
да, снижается. В этом смысле, например, страшно популярны у нас, я просто наблюдаю это, страшно популярны, конечно, те знания, которые можно приложить прямо для получения денег. Например, финансовые. Например, в области математики, там, где я работаю.
Вы математик?
Очень, да, я математик. Очень популярна финансовая математика. И поскольку мы находимся недалеко от Уолл-стрита, так сказать, то у нас, например, огромные программы финансовой математики. И, в общем, и студенты, и те, кто учится на математику, стараются брать финансовые курсы, стараются как бы
то есть это формализация?
Такое прикладное образование. Прикладное в самом прямом смысле прилагается, вот как прямо как у фон Визина, да? Вот это прилагательное.
Оно прилагается.
Потому что оно прилагается прямо для получения денег. Это, конечно, по-видимому, это издержки просто такое развитие современного общества в целом. Ну, я думаю, что это развитие волновое, я не верю в такое непрерывное улучшение, непрерывное ухудшение, поэтому я думаю, что это пройдет. И сейчас видно, что, конечно, там правительство принимает меры, ну, чтобы как-то перебросить деньги, впрыснуть деньги в фундаментальную науку.
Скажите, пожалуйста, но сами-то ученые, вот если мы сейчас говорим о государстве, да, о неких государственных программах, грантах и так далее, это уже отстроенная система. Сами-то ученые должны что-то делать? Вот вы же здесь не как представитель там, института Курента.
Нет, конечно, конечно.
Вы с собственной инициативой выступаете какой-то, да?
Да, я, конечно, я считаю, что все-таки научному сообществу и вообще, так сказать, научной интеллигенции нужно некоторое общее дело. И у меня было главное, с чем я, собственно, пришел, и что я хочу как бы пропагандировать, это некоторое ощущение, что у меня есть ощущение, что я, может быть, знаю некоторое направление. К сожалению, я, так сказать, жизнь у меня сложная, разделенная на много, у меня много разных других обязательств, тем более я живу все-таки в стране, где мне непросто, потому что это для меня это новая страна.
Не резидент.
Резидент, но не гражданин. То есть у меня масса других проблем, и мне бы хотелось, собственно, зачем я сюда и пришел, с тем, чтобы выдвинуть некоторые соображения, а может быть, с надеждой, что как бы здесь люди помоложе, с большей энергией это подхватят.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать, как поднять престиж знания и образования в России после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи «Как поднять престиж знания и образования, как поднять статус научно-образовательного сообщества». В студии «Радио Свобода» профессор Института Куранта Нью-Йоркского университета, доктор физико-математических наук Федор Богомолов. У микрофона Александр Костинский. Мой вопрос Федору Богомолову. Скажите, пожалуйста, а что делать? Вот переходим, мы поняли, что статус науки, ее положение несколько деградирует. Что делать, чтобы вашей инициативе, пожалуйста?
Да. С моей точки зрения, делать нужно нечто фундаментальное. То есть, так сказать, то есть задача состоит в том, чтобы, чтобы создать общее дело для общее, некоторое общее дело для научного сообщества. И общее дело – это создание такой как бы структуры знания, как бы доступной, во всяком случае, доступной для, для всех, для всех, так скажем, или во всяком случае для людей с некоторым минимальным уровнем образования.
Ну, не только для людей, для организации или нет?
Для организации, для всех, так сказать. Это так, сейчас жизнь сменилась, и образовался интернет, образовались интернет, который позволяет вмещать в себя огромные многомерные структуры. Когда-то, 200 лет назад, создание энциклопедии, и тем самым создание общей структуры понятий сдвинуло с разными результатами жизнь в Европе, тогда это было в основном в Европе, а затем и во всем мире, и как бы вы, оно и выдвинуло, создало этот статус науки, науки, статус науки как, ну я вот так, как религии как бы рационального мира, и создало ученым, соответственно, постепенно статус жрецов этой религии, то есть повысило их вообще повысило социальный статус людей, занимающихся наукой.
Ну и музеи стали храмами науки,
да,
в общем,
да,
в общем,
да, смысле. И так сказать, когда говорили о храмах науки, то да, да, это храм, конечно. Человек приходил в музей с тем же, как бы с чувством того же типа, с которым он приходил в храм. И как бы
приобщение к истине.
Да, да, приобщение к истине, храм истины. И такие храмы, надо сказать, ведь как бы в Древнем Египте же существовал храм науки. Храм Бога тот, была такая научная религия. То есть были разные ответвления, но была и научная ветвь религии. И сейчас, конечно, интернет позволяет создать такую, структуру, где, как бы, с моей точки зрения, носители знания, а их масса, могли бы поддерживать эту структуру, держа, так сказать, обновляя, перерабатывая информацию в доступное знание. Проблема сейчас слишком много информации.
То есть
знание
проблема
носит хаотический характер.
Хаотический?
Хаотический, да.
Из-за специализации очень быстро.
Знаете, во-первых, тут несколько аспектов. Во-первых, специализация. Конечно, ученые стремятся уйти в свои как бы группы, связанные общей терминологией, общим локальным языком, и тем самым как бы делятся на такие маленькие племена, которые общаются, ну, так, почти с помощью жестов, только с друг другом, а свободно разговаривают это только с ближайшими коллегами. А с другой стороны, конечно же, медиа, так сказать, в целом, она все-таки любит подавать информацию хаотично. Хаос информации и такая потребность человека отрезать лишнюю информацию, отсечь этот поток, эту бомбардировку.
Которая на него обрушивается.
Да, которая обрушивается, она приводит к тому, к самоизоляции, к изоляции в маленьких группах, и я это наблюдаю.
Информация
везде,
шумом,
да,
становится.
Да, да, да. И вот создать, так сказать, из информации создать знание, которое, чтобы человек мог пройти с верхних уровней до нижних с помощью системы ссылок, промежуточных комментариев и так далее, достичь, или хотя бы иметь ощущение, что он может достичь правильного понимания о предмете, правильного на данном уровне.
То есть, если я правильно понял, то структура, которая у вас есть, ну, в ней есть такие подземные, будем так говорить, этажи, где работают, собственно, ученые, да?
Да-да-да.
И это знание поднимается на гора, все выше, 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 и в конце концов оно доходит до журналистов, до, в общем, каких-то людей, которые могут это знание упростить и донести, мы говорим о квалифицированных журналистах, донести до широкой публики. Да. И, с другой стороны, люди, которые решают какие-то важные вопросы, они могут найти свой уровень, откуда им надо подчеркнуть важную информацию для принятия решений.
Да, например, да. То есть я считаю, что это возможно по многим причинам. Во-первых, здесь имеется огромное, как бы, такое остатки того общества.
В России.
В целом в России имеется масса людей, которые обладают знанием, но как бы не имеют выхода. То есть у них нет входа, они не могут его ввести в эту структуру, в ту структуру, которая сейчас существует. И кроме того, так сказать, то, что плохо что люди бедны, это плохо, но, с другой стороны, это дает возможность, как бы и материальную, по-видимому, возможность создать такую структуру именно здесь. Здесь все еще существует такое общее абстрактное уважение к знанию.
В России.
Да, в России. Все-таки оно
знанию,
еще существует.
Не корочкам,
все-таки
дипломам.
Знанию, да, существует такое, то, что как бы вот это остатки этой рациональной религии, так скажем, они существуют, и поэтому это как бы... Это такая очень важная предпосылка. Ну, и кроме этого, бизнес заинтересован. Когда-то я, надо сказать, говорю про это некоторое время уже, и я разговаривал с бизнес-людьми, они, нам нужны эксперты. Нам нужно, чтобы... Недостаточно, машины недостаточно. Нужны эксперты, которые переваривают и выдадут вот что известно. Так же, как с этим сталкиваешься все время, что не нужна эта масса информации. И это, по-видимому, отчасти причина, почему люди уходят. Многие люди говорят, что религия помогает им. Не нужна масса информации. Мне нужно знать, как есть, да. Я не хочу читать. Конечно, я не хочу читать миллион ссылок, разбираться и так далее. По многим вещам я хочу узнать, как это есть. И вот нужен такой храм знаний, в который можно войти и там эту информацию естественным образом достать.
Понятно.
Это знание, да.
Понятно. Скажите, пожалуйста, тут возникнет проблема актуализации этого знания, потому что энциклопедия, как это некий срез, ну пусть это знание, которым, да, ну не знаю, на 50 лет раньше, может быть, не полное, но все-таки достаточно, если взять корпус энциклопедии в целом, там, ну некая большая энциклопедия,
да.
Энциклопедии по специальностям, все-таки то, о чем вы говорите, ученые делают.
Стараются. Конечно, я не хочу сказать, что я придумываю что-то такое, что идет поперек течения. Конечно же, все это чувствуют. И сейчас... масса пишется энциклопедий, но они все-таки немножко локальны, они направлены на людей данной специальности. Понимаете, это вот проблема, всегда проблема со многими статьями, со многими обзорами. Они пишутся внутрь. Они пишутся для внутреннего потребления внутри данной специальности.
То есть
нужно выйти, нужен выход, нужны переходы, нужны комментарии, нужны переходы с тем, чтобы можно было вот от этого уровня дойти до верха и также спуститься вниз. Понимаете? То есть, чтобы человек, войдя, мог чувствовать себя, что он может, и ему помогали соответствующие комментарии, система переходных ссылок, чтобы она помогала ему дойти донизу. И это, конечно, это работа для огромного сообщества. И я не считаю это проектом, так сказать, внутрироссийским, например, а потенциально, если это будет, это какие-то куски этого делаются, но, по-видимому, необходимо все-таки сформулировать это как такой глобальный, как некий глобальный проект.
Скажите, пожалуйста, а вот такая народная инициатива, мировая, да, и российская, в частности, Википедия, международная энциклопедия, в которой люди уже пишут, ну вот в англоязычном там больше миллиона статей, не является ли это неким прообразом того, о чем вы говорите?
Это что-то в этом роде, что-то похожее, не совсем то.
А почему?
С моей точки зрения, недостаточно комментариев, она недостаточно хорошо все-таки выходит, как бы вот нет связок, нет комментариев промежуточных статей, нет индивидуума. Я хотел бы сделать это системой более индивидуализированной. То есть больше была бы роль автора, роль человека индивидуальной страницы, так сказать, с каким-то, больше вносил бы индивидуальности своей, не претендовал на полную, такую как бы на то, что он полностью знает, отражает абсолютно объективную точку зрения. Я понимаю, что это противоречие, но я хотел бы больше индивидуальности.
А может тогда, чтобы по одному вопросу могло написать, ну,
да,
там, условный обзор, несколько человек,
да,
выбирает?
Конечно, конечно. А выбирает, ссылки выбирает верхний, как бы. Вот понимаете, нужна система ссылок, конечно, помогать в выборе. Должны промежуточные, это должна быть сложная достаточно иерархическая структура. Я не претендую на то, я специально не говорю, я пытался, так сказать, составить какие-то такие
структурные вещи,
но я боюсь, что это было бы лишнее. Я не настолько эксперт во всем этом, чтобы вот это ощущение переводить в какую-то такую прямо структуру. Я считаю, что здесь, и поэтому я обращаюсь, собственно, к радиослушателям, найдется масса людей, у которых больше энергии, больше понимания. Я просто хочу привлечь к этому внимание, что вот есть такая проблема, и с моей точки зрения она разрешима. Она разрешима, и создание такого, как бы, ну, давайте так скажем, условно, храма знания, оно и оно и повысит статус людей. Как бы. Конечно, это не непосредственным образом, но вот таким опосредованным образом оно повысит статус ученых.
Скажите, пожалуйста, а почему не подходят существующие структуры, там, не знаю, университетов, научных институтов, там в России, там Академия наук, есть какие-то структуры там в вузах и так далее. Что в вашем предложении отлично от того? То есть почему вы не берете там организации как инициаторов?
Знаете, конечно, Академия наук хорошая организация, с моей точки зрения, но она, у нее свои проблемы, у нее, как бы, она решает свои тяжелые проблемы, как ей жить в этом обществе. Она не вполне адекватна, и ей нужно приспосабливаться, конечно, к этой новой совершенно не имперской, так скажем, структуре. Но мне кажется, что я бы все-таки хотел организацию индивидуумов, а не... так сказать, не жесткую иерархическую структуру. Попробуйте сделать это...
Сетевую такую
структуру. Сетевую структуру, да, вот вы правильно сказали, сетевую структуру. Но я, знаете, я бы не хотел говорить точно какую, потому что мне непонятно. Непонятно, какая будет работать. Как всегда, мы можем говорить сколько угодно о том, как сделать, а как на самом деле, если сделается... Мы не знаем, во что это превратится. Так же, как никто не знал, во что превратится интернет когда-то.
Да, ну это, так сказать, да. Я не знаю, такой термин, может быть, как разноранговые сети, да, многоранговые сети.
Да, да, да.
То есть сети, которые очень сильные горизонтальные связи, но у них есть все-таки ранг.
Но есть какая-то вертикальная ранговая структура, которая, так скажем, которая тоже должна быть не очень жесткой. То есть это не значит, что тот, кто управляет, например, более высоким по уровню, так сказать, узлом, что он имеет более высокий статус. Более высокий статус системы.
Ну тогда это одноранговая сеть. Все равно вы статусом удаетесь выше уровня.
Статус по какому-то параметру. Первое, главное, что принес интернет это то, что он принес огромную размерность. У нас нет этой, так сказать, одномерной структуры энциклопедии, где нужно смотреть, есть связки.
Чистые ветки, да? Да,
есть колоссальная совершенно размерность. Да,
Спасибо. Пожалуйста. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, будет обсуждаться, почему из музеев воруют и как ворованные экспонаты появляются на зарубежных аукционах. Об этом ведущий Виктор Резунков беседует с известным ювелиром, председателем Российского творческого союза работников культуры Андреем Анановым. А мы продолжим разговор о том, как поднять престиж знания после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецкой области на месте крушения самолета Ту-154 обнаружены оба бортовых самописца. На Украину прибывают родственники погибших для опознания тел родных и близких. Причину аварии расследует совместная российско-украинская комиссия. В московских больницах остаются 34 пострадавших при взрыве на Черкизовском рынке в понедельник. Опознаны тела 9 из 10 погибших. Двум задержанным предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной розни. На арест одного из них уже выдана санкция суда. В Туркмении должна предстать перед судом корреспондент «Радио Свободы» в Ашхабаде Агульсапар Мурадова. Международные правозащитники неоднократно выражали крайнюю озабоченность в связи с ее арестом без всякого объяснения причин. По данным правозащитников, к Мурадовой применяются психотропные средства. В ингушском городе Карабулак обстреляна машина начальника городского отдела внутренних дел Ахмеда Мурзамбекова. Он ранен, идет поиск нападавших. Правозащитная организация «Международная амнистия» заявила, что израильские бомбардировки населенных пунктов в Ливане во время операции против группировки «Хезболлах» носили преднамеренный характер, и Израиль может быть обвинен в военных преступлениях. Иран готов к серьезным переговорам по его ядерной программе. С этим заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани после того, как передал в ООН официальный ответ на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Президент США Джордж Буш разрешил командованию морской пехоты призвать на службу резервистов для участия в боевых операциях в Ираке и Афганистане. Вернуться в строй могут до 2500 морских пехотинцев, числящихся в запасе. В Багдаде продолжается суд над Саддамом Хусейном и 6 его ближайшими соратниками. Третий день суд рассматривает обвинения против свергнутого иракского диктатора.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать, как поднять престиж знания и образования, как поднять статус научно-образовательного сообщества. В студии Радио Свобода профессор Института Куранта Нью-Йоркского университета, доктор физико-математических наук Федор Богомолов. Наша программа выходит в прямом эфире во второй половине... Не во второй половине часа, а прямо сейчас вы можете задать вопросы нашему гостю Федору Богомолову. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно. С городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. И также сообщение на пейджер можете отправлять. В Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Везде абонент «Радио Свобода». И я бы хотел спросить у Федора Богомолова, вот мы немножко не договорили. Все-таки, почему ученые чувствуют себя немножко, ну, некой такой кастой, да? Почему они, казалось бы, встроенные и более или менее успешные в обществе, их очень много, почему требуется создавать какие-то другие структуры?
Ну, дело в том, что это, по-видимому, связано в каком-то смысле так произошло исторически. Я хочу сказать, что это, конечно, не только это ощущение, не только здесь, но в рамках, по-видимому, этого общества. Это, я думаю, что это модель отношений, это, так скажем, американская модель в каком-то смысле. Европейской модели ученые все-таки были всегда, европейской модели и даже в модели старой России, так скажем, ученые, были в каком-то смысле включены в структуру, такую иерархическую структуру общества. И до сих пор, вот как мы обсуждали во Франции, например, ученые ближе к иерархии, к естественной, так сказать, иерархии общества, чем в американской, например, структуре, где они, ну, они живут в своих, так сказать, городах, вот как говорили, как гугеноты, они образовали свои комьюнити. Там, в отличие от того, что обычно говорят об Америке, там масса интеллигентных людей. Но проблема в том, что люди и научные сообщества – это маленькие группы, которые во многом даже и не пытаются влиять на окружающую жизнь. Они живут своими как бы изолированными группами, как и любители всего прочего. Это, по-видимому, связано с тем, что наука не имеет такого статуса, как бы, как служение абсолютной, наука как служение некоторой абсолютной истине. Ну, можно служить абсолютной истине, а можно увлекаться чем-то другим, и это все такое, это все одинаково, считается одинаково хорошо. И вот так же, как разделяются все по другим интересам, так и ученые как бы сидят, и им позволяют сидеть и заниматься своим странным делом или увлекаться своими странными вещами.
А вы предлагаете изменить эту ситуацию?
Я предлагаю, в общем, да, найти способ изменить. С моей точки зрения, все-таки стремление к истине и к знанию, оно лучше. Это вот такой у меня, вот с таким я вырос, так скажем, что оно имеет более высокий статус, чем, ну, любовь к разным, любовь к пиву или к чему-то. Конечно, тоже хорошая вещь, но все-таки, с моей точки зрения, научный клуб ученых или людей, которые увлекаются наукой, должен иметь преимущество какое-то, такое социальное хотя бы перед клубом любителей пива, что, конечно, тоже замечательная вещь, но все-таки другое.
Вот тут на пейджер вопрос. Информация, которая сейчас идет по построению храма науки, ее структуризация, это хорошо. А как будет поддержана финансово? Вы думали, что как это будет вообще? Это на государственный...
Вы знаете, я думал, вообще, честно говоря, я пару лет назад даже обсуждал это в одной крупной компании здесь, интернет-компании, в Яндексе, собственно. И они сказали, например, что им нужны, им было бы хорошо иметь систему интернет-экспертов. То есть людей, которые какие-то отвечают за какие-то куски знания и могут давать, так сказать, быструю экспертизу. Вот, ну, так сказать, мы как бы это... Ну, понимаете, никто, конечно, просто так денег давать не хочет, но тогда были какие-то даже разговоры, что вот им во всяком случае, я думаю, что какой-то способ будет... Я подчеркиваю, что мне не хотелось бы предлагать сейчас каких-то таких решений, потому что, во-первых, я все-таки живу не совсем здесь, и поэтому я не знаю, не вполне знаком, со что тут сработает, что не сработает. А кроме того, я, как я уже говорил, главная идея – это просто привлечь к этому внимание, и, может быть, создастся какая-то группа людей здесь, например, комьюнити, которая гораздо больше в этом понимает. И тогда я готов помочь, если могу помочь энергичных людей, ну, помоложе меня, так скажем, серьезно, у которых больше энергии, может быть, есть больше свободного времени, они ближе к этому, ко всему. Я все-таки чистый математик, а даже компьютеры для меня, так я знаю, но не вполне. Что они этим займутся и вложат в эту энергию, и, наверное, найдут гораздо лучше решение. И многие решения, как мы уже обсуждали, некоторых проблем, они, видимо, уже существуют, просто я их не знаю.
Вот Николай Алексеевич из Москвы дозвонился. Пожалуйста,
да,
Николай Алексеевич.
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Значит, вопрос такой. В России очень печальное отношение нашего руководства к высшему образованию. В вузах работают очень пожилые люди со старыми фундаментальными такими знаниями. И нет научно-исследовательской работы в вузах. Очень низкая зарплата. Почему такая политика государства проводится в России? Это приводит к большой коррупции в вузах.
Ну, понимаете, вот мне очень трудно ответить на этот вопрос. Я вижу и слышу и читаю, но я не с государственными структурами здесь. У меня мало отношений. Трудно сказать, понимаете, но раньше все-таки поддержка была, сменилась вся структура поддержки. Как бы мы перескочили, страна перескочила в какой-то совершенно другой статус. Я считаю, что чудо, что она осталась в каком-то смысле, что уже произошло некоторое чудо, что она не влетела так в тот же омут гражданской войны, как и Югославия, например, в 91-м году. Поэтому, ну, что тут сказать? Конечно же тяжело. Конечно тяжело, я понимаю. Но мне кажется, что могло быть гораздо тяжелее. Почему-то, когда я уезжал в 91-м году, мне казалось... То есть первый раз я ездил, мне казалось, что может произойти еще что-то гораздо худшее.
Александр из Москвы, пожалуйста, Александр.
Добрый день.
Добрый день.
Меня интересует мнение Федора об электронной энциклопедии Стефана Вольфрама Messworld Wolfram.com.
Знаете, я видел ее, мне интересно это. Он, конечно, Вольфрам вообще человек своеобразный, он как бы старается строить свою математику. Знаете, общего мнения мне сказать трудно, потому что я видел только, так сказать, я заходил туда по делу.
Это математическая энциклопедия, Вольфрам?
Это больше прикладная.
Прикладная?
Прикладная, там масса формул, и таких масса, там много алгоритмов. Нет, вообще это интересно. Конечно, все эти энциклопедии замечательно было бы включить каким-то образом в некоторое единое тело. Конечно же, в этом же идея нужна. Как бы это не, я не хочу бороться со всеми энциклопедиями, не дай бог, я просто хочу сказать, что вот, да, они, всюду есть это направление, всюду есть эта идея, что нужно создавать какие-то обобщающие источники знаний, но хотелось бы, чтобы все-таки они носили менее локальный характер.
Федор, скажите, пожалуйста, означает ли то, что вы говорите, что в настоящее время вот научное сообщество, несмотря на очень развитую структуру научных институтов, научных учреждений, грантов и так далее, вот та формальная структура во всем мире, мы говорим не только о России, да, а в частности о Соединенных Штатах, которая считается чуть ли не самой успешной научной структурой в мире, что она уже не отвечает той роли науки, которую она должна играть, что требуется, вот то, что вы собираетесь создать, это некая попытка, ну, преодолеть то, что формальные структуры не отвечают тому, что должна делать наука.
Понимаете, так сказать, у науки много задач. И, так сказать, какие-то задачи она решает, а то, о чем мы говорим, это больше относится, во-первых, к внутренней, так, к вопросу связи, как внутри научного сообщества, внутри сообщества знания, так и с людьми вне. Понимаете, у меня такое ощущение, что вот это общение как бы с внешним по отношению к этому сообществу миром, оно недостаточно. Влияние научного сообщества недостаточно. Причем, как бы, вот, например, в Америке у меня такое ощущение часто, что, ну, как бы сказали, ну и ладно. Вот внешний мир существует, вот они смотрят свои сериалы, то, что, как говорится, впаривают.
То есть ученые тоже отчасти остраняются,
ученые,
да?
Ученые тоже отчасти как бы, ну, как бы махнули рукой.
То есть все-таки не только...
Есть... Да, это с двух сторон.
То есть не только внешний мир такой виноват, но вот вы хотите, условно говоря, если ученые хотят... ну, создать вот тот самый храм, ну, не храм, а некую сетевую структуру, то они вообще должны тоже подняться со стула и выйти из этой башни из слоновой кости, ну, такой, может быть, образ не очень удачный, и перейти вот в другую структуру, более живую и более серьезную.
Давайте так скажем, не все, но должны быть люди на связи. Вот, понимаете, должна быть связка, должна быть точно так же, точно с тем же статусом, должна существовать с тем же статусом ученых, должна существовать связка между теми, кто, грубо говоря, находится в шахте, и теми, кто находится наверху.
Можно ли говорить народом, да, о какой-то многоступенчатой популяризации?
Да.
Что вот, условно говоря, по вашему мнению, у меня сложилось такое впечатление,
да,
вы меня поправьте, если я не прав, что реально перед наукой стоит очень серьезная сейчас задача популяризации, propagation, да, то есть развитие и движение в достаточно широкие круги.
Да, конечно, нужно. Дело в том, что уже сейчас одного уровня видно, что этого недостаточно. Видно, что даже внутри самой научной комьюнити, так скажем, научного сообщества, этого не хватает. То есть, знаете, у меня знакомый писал книгу по биологии. Он математик и решил, так сказать, вот заняться биологией. Он начал писать книгу. И оказалось, что разные области биологии не вполне согласуются между собой. И вот просто одну из важных вещей, что они сделали, это то, что они согласовали какие-то вещи в разных областях биологии. Так сказать, ну, давайте я приведу пример. Он мне сказал, что... По тем параметрам, которые используются в одной области, например, человек должен весить 2 тонны вот в результате и так далее. Но люди пользуются этим как бы в своей области совершенно спокойно, в своей узкой области. А в другой области как бы эти же параметры принимают другими. И так все это спокойно существует. То есть вот такая... И люди стремятся. Видно, что тяга к этому, например, вот таких осуществлению локальных связок, и что это серьезная работа. Что она существует, это видно, понимаете, это я не открываю ничего, это видно, она необходима, вот это вот, так сказать, строительство вот этих промежуточных этажей в этой шахте, она слишком глубока.
То есть переходов, да, мостов, да?
Да, что, так сказать, помимо шахтеров и тех, кто сидит наверху, потребляет, нужна масса промежуточных уровней, которые должны делаться людьми, ну, с таким же точно статусом. Это как бы, грубо говоря, это должно точно так же оплачиваться на таком же приличном уровне и рассматриваться на таком же приличном уровне, как и все остальное.
Можно ли сказать, что статус ученого, статус образования поднимется, когда ученые во многом, да, повернутся лицом к обществу и будут ему объяснять, чем они там все-таки занимаются в шахтах своих?
Ну, я думаю, что в конце концов, да. Конечно, это не самый прямой способ. Например, вот, когда спрашивают вопрос о финансировании, ну, я не знаю, как это сделать. Ну, конечно бы хорошо, если бы здесь платили нормальную зарплату. Конечно, в России. Конечно, хорошо, но я просто не знаю. Я обращаюсь к тому, я поднимаю тот вопрос, который, мне кажется, может быть решен, и постепенно, может быть, его решение, с моей точки зрения, оно приведет к общему подъему, а уж общий подъем приведет к этому.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – как поднять престиж знания и образования, как поднять статус научно-образовательного сообщества. В студии Радио Свобода профессор Института Куранта Нью-Йоркского университета, доктор физико-математических наук Федор Богомолов. У микрофона Александр Костинский. То есть вот общее дело, о котором вы говорите, для научного сообщества, оно необходимо? Его точная формулировка может меняться, если научное сообщество хочет изменить отношение к науке в современном обществе.
Да, да, конечно. И это, так сказать, нужно придумывать. Понимаете, это не просто так. Так сказать, перейти вот этот переход, как создать такую структуру, потребует масса, конечно, масса придумок. И, может быть, она в конце концов будет и совсем другой. Но надо как бы, ну, надо все-таки так, такого типа структуры, по-моему, необходимо. И потом вот преодолеть это такое разграничение между теми, кто... как бы считаю, теми, кто считает знание важным, знание такое, знание, стремление к истине важным, и остальными людьми, на это тоже, ну, нужно потратить какие-то усилия. Миссионерская такая деятельность, она необходима. Миссионерская деятельность, она тяжелая и вообще, как известно, чревата. Но сколько людей погибло, да, да, конечно, но все-таки это необходимо. И, конечно же, в современном обществе, где людям предлагают на выбор массу развлечений и так далее, человек предпочитает, идет такая как бы спираль спуска, когда медиа едет вниз, и человек параллельно, она за человеком, и человек спускается вниз к самым простым таким удовольствием. Как-то с этим надо бороться, надо ему предлагать. Это человек потенциально, по-видимому, большинство людей потенциально обладает колоссальными возможностями. И если к ним правильно обратиться, ну вот, может быть, и что-то и получится. Но нужно думать, это тяжелая проблема. Но в свое время, как говорится, миссионеры там обращали в христианство людоедов. Ну что же, как говорится, все-таки люди сейчас...
Людоедов меньше стало?
Людоедов меньше, но можно, но здесь люди, как бы, они еще... Люди способны воспринимать, если к ним разумно обратиться, как бы дать им возможность убедиться, что это интересно. И по существу, конечно же, наука интересна. В этом ее, что там происходит масса вещей для человека, который знает. Чем глубже знаешь, тем больше там интересно.
Скажите, Федор, можно ли понимать так, что вы считаете, что ученые должны осознать, что меняется немножко соотношение, ну вот шахтеры, которые там в шахте, это как бы оригинальное знание, и статус получения важных результатов в оригинальном знании был всегда высок. Статус популяризатора был раньше как некий такой обслуживающий персонал, ну, Перельман там, тра-та-та.
Да.
А можно ли сказать, что вы считаете, что должен немножко измениться статус людей, которые популяризируют знания по отношению к тем, кто их добывает вообще-то в результатах самой науки. Для самой науки это должно произойти.
Да, я считаю, что да, внутри науки, конечно же, больше...
Тоже статус...
Да, статус людей, которые занимаются промежуточной работой, должен повыситься. Это должна быть как бы регулярная... Это регулярная работа, тяжелая работа.
То есть для наука гораздо больше должна объяснять обществу, взаимодействовать с ним,
да,
чем сейчас.
Да, или промежуточным структурам, понимаете? Нужна гораздо более сложный промежуточный механизм. Я не хочу сказать, что я знаю, как его сделать. Видно, что многие люди пытаются что-то такое делать, работают над этим и пишут соответствующие статьи, но хорошо бы как-то сделать какой-то работающий механизм.
Но направление туда.
Да, направление, по-моему, туда, да. И в то же время, понимаете, это же не только для внешнего мира, это и для научного сообщества. Я оказываюсь в ситуации простого такого человека, когда я хочу понять какие-то вещи, например, не в математике, а даже в химии, в физике. Мне тоже приходится бороться с тяжелой терминологией и так далее, с сложностями просто вот такого характера, лишнего характера, не необходимыми. При наличии вот такой системы я мог бы гораздо легче все это пройти. Вот я хочу сказать, давайте, что вот во всякой науке очень важно всегда было и это были обычно усилия небольшой группы людей, такая, так сказать, ее непрерывное осмысление, как мы говорили, актуализация результатов. И вот в математике, например, за последние там, 50 лет, вот есть семинар Бурбаки в Париже, который реально этим все время занимается и занимался, и, в общем, позволяет держать...
Актуализация
вместе,
математических знаний.
Да, хотя бы на уровне даже нескольких дисциплин, не позволял им распасться. Понимаете, уже сейчас для меня многие математические дисциплины, ну, так полудоступны. Потому что для того, чтобы их понять, я должен войти, выучить язык. И общий принцип такой, ну, вот выучи наш язык, тогда ты и поймешь. Конечно, это отрезает. Это такое, как бы, и тем более, что наука стремится все время делиться, создавать новые области, новые, так сказать, каждый раз это рытье этих шахт, оно, так скажем, приводит ведь не к тому, что одна шахта роется, а, как правило, она непрерывно еще делится на две. Поэтому...
Шурфы идут.
Да, шурфы. И поэтому чем дальше, тем становится труднее все это воспринять. И такое осмысление становится все более разумным. Это не только проблема нашего времени. Такая проблема, я хочу отметить, и была, например, она и решалась в 18 веке. Тогда тоже были огромные фолианты там, в медицинских науках. Говорили, все это, все то, что сейчас проходится за три страницы, тогда считалось верхом знаний, и дойти до него было так же трудно. Но люди проработали
это. Сжатие происходит.
Знания, сжатие, выделение разумной системы понятий, терминологии, общих законов. Это и есть та работа, которая сделала науку более доступной. Ее необходимо адекватно продолжить.
Иван долго ждет. Пожалуйста, Иван из Москвы.
Добрый день.
Добрый день.
Мне кажется, при всем уважении к вам, ведущему и гостю, вот немножечко вы не в том плане думаете, мне кажется, основа мотивации, понимаете, если вам для жизни, для сохранения жизни, вам, инвалиду, необходимо залезть на Монблан, то вы как-нибудь уж умудритесь освоить эту технику и так далее. Вот здесь, по-моему, если ослабевает, я говорю не про Россию, потребность в науке, то, значит, вероятно, что-то с обществом случилось. Вот вы не думали на эту тему, а почему ослабла заинтересованность в научных достижениях? И, может быть, можно что-то в этом плане сделать? Спасибо.
Ну, видите ли, наука очень много сделала. Может быть, сейчас идет такое время, когда общество как бы переваривает эти достижения. И посмотрим. Заметьте, общество сменилось везде очень сильно. За последние 50 лет нам кажется, что это произошло здесь, но это и везде произошло. Общество страшно поменялось. Америка страшно поменялась там, с каких-нибудь 60-х годов современно. Мы не совсем понимаем направление этого изменения. Конечно же, акценты в обществе, кто, что важно, понятие бизнеса, экономики, все поменялось. Поэтому, да, конечно, общество поменялось. Я бы в частности хотел, так сказать, вот у меня было такое желание, чтобы мне объяснили, вот на тех же самых такой сайтах, так сказать, ученые-экономисты популярно объяснили вообще, в каком обществе мы живем, где мы живем, и в частности, например, какая структура политики, вот даже в той же Америке, какая там структура. Я ее не вполне понимаю, какая структура. Какая структура жизни, какая структура власти, что на самом деле происходит. И это тоже, так сказать, если включить в это знание о политике, это тоже такая задача была бы политической науки, объяснить людям.
То есть доступным языком.
Да, доступным языком, так, чтобы можно было это за конечное время прочитать, освоить какой-то минимальный набор понятий и понять.
Ну, с политикой, понимание, может быть, даже сложнее, с образованием, с политикой. Все считают, что они в нем разбираются. Воспитание детей, все разбираются.
Да, но это, так сказать, формальное понимание. Наука тем и хороша, в этом ее сила, что она старается посмотреть, ну, в реальные, какие же неформальные, так сказать, параметры, а какие реальные параметры, что именно играет главную роль. В этом сила науки, конечно, научного подхода.
Иван Дмитриевич, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день, Иван Дмитриевич.
Благодарю вас за великолепнейшую передачу, за вашего, так сказать, гостя. Вы знаете, что
спасибо.
Я человек, так сказать, ну, абсолютно как от науки далек, но вот общие понятия, как вы их рассказываете, как вы видите вот это со стороны, вы знаете, просто великолепно. Я сижу и тихо млею, и решил уже позвонить и спросить вот ваше мнение о нашем этом математике. который, в общем-то, доказал такое, что даже из-за премии не поехал, потому что она ему просто не нужна.
Да.
Это такие вообще.
Ну, придется ответить. Про Гришу Перельмана, да. Ну, я знаю Гришу давно, но он человек, конечно, своеобразный. Он очень исключительно самостоятельный, очень умный, это всегда было известно. И вы знаете, для многих моих друзей это не было таким, так скажем, для его бывшего, ну, не руководителя, а человека, который вот там западный математик, но он из России, он когда, в общем, он из, как бы, делал исследование в том же направлении. Для него это не было так удивительно, он это предсказывал уже 2 года назад, потому что Гриша до этого отказался от такой же европейской премии. Ну, и мне, так сказать, трудно прокомментировать. Но, конечно, этот человек исключительно сильный и математически, и в жизни тоже. Он в свое время, я должен сказать, что Перельман же работал в Америке, но он решил, что ему будет лучше здесь, и уехал. И уехал с позиции полного профессора.
Full профессор.
Да, да, полный профессор в Стони Бруке, он уехал оттуда. То есть это человек, который такие решения может принимать, это было известно, и даже и ожидалось, что так сделает.
Ну, да. Федор, наша программа подходит к концу. Что в конце вы хотите сказать? Потому что, тем более, ну, не знаю, может, даже тут Анна написала, кроме финансовой поддержки должно быть какое-то централизующее начало в интернете, в Яндексе. Куда обращаться тем, кто хочет принять в этом участие? Видите, вы завербовали уже одного,
да,
человека. Какой-нибудь,
конечно,
адрес или фамилия человека.
Знаете что, я, так сказать, давайте я бы хотел, чтобы здесь образовалось такое ядро. Конечно, я могу дать мой адрес. У меня есть имейл.
Давайте мы его поставим тогда, Анна, извините, ну просто трудно по радио передавать имейл. Обязательно на нашем сайте будет имейл Федора, и вы, и те люди, которые заинтересовались этой идеей, могут ему написать.
Да, конечно. Я постараюсь. Пишите только английскими буквами. Я, к сожалению, как и хотя это может выглядеть.
Латиницей просто, да.
Да, латиницей. Я работаю в основном все-таки на университетских терминалах в Америке.
И там нет русских шрифтов,
и там,
да?
Русских шрифтов нет. У меня, знаете, это вот опять же преимущество бедности. Здесь все освоили компьютеры на всех уровнях. А у меня, поскольку у меня университетская там замечательная поддержка, я как бы, мне масса других дел, я поэтому гораздо хуже с этим обращаюсь.
Все, пишите Федору Богомолову, на сайте вы найдете его адрес. Спасибо, я благодарю за участие в нашей программе профессора Института Куранта Нью-Йоркского университета, доктора физико-математических наук Федора Богомолова, который предложил построить храм науки прямо в нашем эфире. Координатор программы Белла Калоева, за режиссерским пультом была Елена Колупаева, передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 вы услышите программу «Американский час», ее ведет Александр Генис. Главная тема – как выращивают вундеркиндов в США. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 530.